Глава восьмая. Вульф сидел за столом и наслаждался пивом, которое обыкновенно пил по вечерам. Перед ним на подносе стояли три бутылки, одна пустая и две полные. Джо Гролл, которого тоже угостили пивом, разместился в красном кожаном кресле. Бутылка и стакан стояли рядом с ним на столике, предназначенном для выписки чеков. Хелен Вардис обосновалась возле глобуса в большом обитом тканью кресле, в которое иногда садился сам Вульф, и лакомилась чизкейком. Я, как обычно, сидел за своим столом. Только-только закончил отчитываться о визите в контору Блэни и Пур, а Вульф изучал тайник, устроенный в подставке настольного календаря. Отставив календарь в сторону, он взял в руки капсуль с болтающейся нитью, в который раз оглядел его со всех сторон, положил обратно и устремил на Джо взгляд из-под полуприкрытых век.
«Мистер Гролл!»
«Да, сэр!»
«Мне сложно сказать, есть ли у вас мозги. Если их хотя бы на талику больше, чем кажется, вы должны понимать, что надумай я вручить все это добро полиции и пересказать услышанное от мистера Гудвина, вас сочтут лжецом. Сразу же возникнет вопрос, почему вы тянули с осмотром тайников и в итоге занялись ими только в присутствии свидетелей? Зачем вам вообще понадобилось их осматривать? С чего вы взяли, что там есть нечто стоящее? Но посудите сами, кто поверит, что мистер Блэни, заложив в сигары взрывчатку, оставил лишние капсули в тайнике, о существовании которого знало не меньше дюжины человек? Появятся и другие вопросы. Впрочем, и тех, что я сейчас озвучил, вполне достаточно, чтобы донести до вас простую мысль. Полиция в конечном счете придет к выводу, что капсули в подставку настольного календаря спрятали вы сами. Спрашивается, где вы их взяли?
«Ну, послушайте», — начала Хелен Вардис, — «эти схроны...»
«Мисс Вардис, вы не могли бы сделать мне одолжение? Больше не произносите, пожалуйста, в моем присутствии этого слова. Мистер Гудвин постоянно его повторял в своем рассказе, зная, что оно меня раздражает. От чужих людей я такого не потерплю. Сейчас я разговариваю с мистером Гроллом. Итак, сэр».
«Не знаю, сколько у меня мозгов», — твердо произнес Джо. «Однако все обстояло именно так, как вам рассказали. Если вы считаете, что я ждал удобного случая, чтобы в присутствии свидетелей извлечь эти штуковины из тайника, то глубоко заблуждаетесь. Я просто дожидался, когда Блэни уберется из конторы и отправится к себе домой в Уэстчестер. Тут мне назначил встречу Гудвин, и я, повинуясь минутному порыву, предложил ему отправиться со мной. Вам кажется, что вся эта история неправдоподобна? Поймите, Блэни способен на все. Он безумец, маньяк. Вы с ним не знакомы, и потому вам этого не понять».
«Не знаком? Черта с два!» — проворчал Вульф. «И давно у вас в конторе существуют эти тайники?»
«Некоторые из них устроены несколько лет назад, другие — относительно недавно».
«А вот этот?»
Вульф постучал по подставке настольного календаря.
«Этот?» Джо задумался. «Этому тайнику года 4, может, лет 5. Он уже существовал в тот год, когда меня призвали в армию. Послушайте, мистер Вульф, мне кажется, вы забыли, что я не имею ни малейшего представления о том, что за штуковины нашел в тайнике. Похоже, вы в курсе того, что внутри в них взрывчатка, точно такая же, как та, что была в тех сигарах. Если вы это знаете, что ж, я за вас рад. Но мне лично об этом ничего не известно».
«Вы ошибаетесь. Я не знаю, что в них.
Тогда о чем вообще разговор? Может быть, они заполнены духами «Шанель номер 5» или вообще пустые?
«Именно об этом я как раз собирался поговорить», — кивнул Вульф. «Если я покажу эти штуковины мистеру Крэмеру, он их у меня заберет, а вас задержит как важных свидетелей. Поскольку вы можете мне понадобиться, этот вариант меня не устраивает. Придется разбираться самим».
Он нажал на кнопку, и вскоре в кабинет вошел Фриц.
«Помнишь металлический кофейник с ситечком? Перколятор, который нам кто-то прислал, а мы по глупости его опробовали?»
«Да, сэр».
«Ты его выкинул?»
«Нет, сэр. Он в подвале».
«Принеси его, пожалуйста, сюда».
Фриц удалился. Вульф взял капсуль, хмуро на него посмотрел и повернулся ко мне.
«Арчи, принеси газету, банку растительного масла и нитку».
В другой раз, оказавшись в подобной ситуации, я бы предпочел отправиться на прогулку, но среди присутствовавших была девушка, которой могли понадобиться защита и помощь. Я пошел исполнять распоряжение Вульфа. Вернувшись, я обнаружил в кабинете Фрица с большим на 2,5 литра металлическим толстостенным кофейником. Все, за исключением Хелен, оставшейся сидеть в своем кресле, сгрудились у стола Вульфа и принялись наблюдать за его манипуляциями. С помощью моих ножниц Вульф вырезал из газеты кусок длиной примерно 10 дюймов и шириной 2 дюйма. Накапав на обрезок масла, он принялся тереть его пальцем и в результате скатал длинный и тонкий промасленный фитиль. Затем он переплел кончики фитиля и запальной нити, что тянулось к капсулю, а Джо Гролл, стоявший с ниткой наготове, связал их. Вульф открыл крышку кофейника.
«Нет, так фитиль может погаснуть», — возразил Джо. «И вообще, давайте избавимся от стекла».
Наблюдать за его ловкими, проворными пальцами было сущее удовольствие. Джо вытащил из кофейника стеклянную колбу и прочие внутренности, после чего просунул в него через носик капсуль. Чтобы фитиль не смог соскользнуть внутрь кофейника, Джо забил оставшийся свободным просвет в носике бумагой. Вульф одобрительно кивнул и откинулся на спинку кресла. Фитиль выступал из носика примерно на 2 дюйма.
«Поставьте кофейник на пол!» — распорядился шеф и ткнул пальцем. «Вон туда!»
Джо двинулся было выполнять приказ, одновременно вытаскивая из кармана коробок спичек, однако я его остановил. «Погодите, дайте-ка сюда!» Я забрал у него кофейник.
«Всем выйти в прихожую! Я сам запалю шнур!»
Фриц послушно удалился. Хелен последовала его примеру. Джо лишь отошел в угол, а Вульф и вовсе не сдвинулся с места.
«Я видел, что взрыв сотворил с лицом Пура. Вы нет!» — сказал я. «Ступайте в прихожую!»
«Вздор! Чего мне бояться? Этой крохотули?»
«Тогда я положу на чайник одеяло».
«Нет, я хочу посмотреть, что произойдет».
«Я тоже», — вставил Джо. «Какого черта? Бьюсь об заклад. Эта штуковина совершенно никчемная безделица. Ничего не случится».
Мне остается надеяться, что Хелен посещала курсы по оказанию первой помощи. Пожал я плечами, поставил кофейник у дивана, в шагах в 5 от стола Вульфа, чиркнул спичкой, поднес огонек к кончику фитиля, отступил и принялся смотреть. Первый дюйм фитиля сгорел за 3 секунды.
«До встречи в больнице!» — весело бросил я и поспешил в прихожую.
Я решил не закрывать дверь полностью, а оставить узенькую щелочку, через которую можно было следить за происходящим.
Наверное, минуло секунд 10, хотя, по моему ощущению, прошло в 3 раза больше времени. Раздался громкий, я хочу сказать, очень громкий хлопок, за которым практически тут же последовал еще один, но несколько иного рода. Хелен схватила меня за руку, но вместо того, чтобы этим насладиться, я распахнул дверь и вбежал в кабинет. Джо по-прежнему стоял в углу, но теперь уже изрядно удивленный. Вульф развернулся в кресле и разглядывал отметину на оштукатуренной стене.
«Крышка кофейника», — пробормотал он, — «чуть в меня не попала».
«Да», — я подошел поближе и прикинул траекторию, — «какой-то дюйм в сторону, и она угодила бы прямо в вас». Наклонившись, я поднял смятую крышку. «Думаю, вам бы понравилось, если бы она попала в голову». В контору вернулись Фриц и Хелен. К нам подошел Джо с кофейником в руке. «Потрогайте», — предложил он. «Чувствуете, какой горячий? А как его перекрутило? Какая-то новая взрывчатка. Такое же количество динамита или тротила не сотворило бы ничего подобного. Хотелось бы знать, что же это такое?» Он вздохнул. «Чувствуете какой-нибудь запах? Лично я нет».
«Это просто возмутительно», — объявил Вульф.
Я с удивлением взглянул на него. Вместо того, чтобы с облегчением вздохнуть и возблагодарить небеса за спасение от смерти, Вульф выпрямился в кресле, а это означало, что он вот-вот взорвется от ярости.
«Да эта штуковина мне чуть в голову не угодила. Все, решено. Вполне допускаю, что убийца имел обоснованные претензии к мистеру Пуру. Ко мне же никаких претензий он иметь не мог».
«Господи боже, ну где ваша логика?» Я неодобрительно посмотрел на Вульфа. «Вас же никто не собирался убивать, никто в вас не целился. Разве я не предупреждал, что вам лучше укрыться в прихожей? Впрочем, если вы разозлились настолько, что готовы немного поработать, меня это вполне устраивает. Поскольку у нас в гостях Джо и Хелен, можете начать прямо с них».
«Нет!»
Вульф поднялся.
«Я иду спать!»
Он поклонился Хелен.
«Доброй ночи, мисс Вардис!»
Затем он повернулся к Джо и склонил голову на 1/1000 дюйма.
«Доброй ночи, сэр! Арчи, положи оставшиеся капсули в сейф!»
Отдав это распоряжение, Вульф с гордым видом прошествовал к двери и скрылся за ней. «Удивительный человек!» — заметил Джо. «Он даже глазом не моргнул, когда рванул кофейник, а крышка просвистела мимо его уха». «Это точно», — проворчал я, — «но порой, как, например, сейчас, на него находит. Вместо того, чтобы переговорить с каждым из вас по отдельности и вывернуть наизнанку, а ведь именно это ему полагалось сделать, он отправляется спать и даже не удосуживается объяснить, как вам себя вести. Следует ли рассказывать полиции о том, где мы были и что делали сегодняшним вечером? В данный момент я бы ответил на этот вопрос отрицательно. Пошли. Такси в нашем районе поймать сложно, а мне все равно машину в гараж ставить. Высажу вас где-нибудь по дороге». Мы ушли. Когда через некоторое время я вернулся домой, меня ждало маленькое открытие. Как у нас было заведено, перед отходом ко сну я полез в сейф пересчитать наличность. Оказалось, что ее стало на 200 баксов меньше, а в бухгалтерской книге появилась отметка об изъятии этой суммы, сделанной рукой Вульфа, выдана Солу Пензеру в качестве аванса и на текущие расходы. Значит, Вульф все-таки решил привлечь к сотрудничеству Сола.